Привет.
Разбудильник. Однажды утром.
Жить, как говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Доброе утро. Март месяц, друзья. А насколько сильно приятнее просыпаться по утрам, когда уже не так холодно и не так темно? Риторический вопрос. Гораздо приятнее, конечно же. Я на себе всегда приближение весны чувствую вот очень хорошо. Становлюсь гораздо более активным, продуктивным, позитивным. Настроение совершенно другое. А когда еще вспоминаю, что сегодня пятница, так вообще пританцовывать начинаю слегка. И вам тоже советую. Постараюсь вам сегодня передать весь свой позитив, зарядить настроением и отличной музыкой. Просыпаемся, друзья, заваривайте чаечек, кофеечек. Кто что любит, мы начинаем. Всемирный день защиты прав потребителей отмечают 15 марта. Впервые этот день был отмечен в 1983 году, когда он был закреплен в международном календаре праздничных дат как Всемирный день прав потребителей. И с тех пор проводится ежегодно. Причем мероприятия дня каждый год посвящены определенной теме, которая утверждается Всемирной организацией союзов потребителей. А у нас в гостях Наталья Николаевна Живая, начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, чтобы ответить на самые популярные вопросы в этой сфере, рассказать о правах покупателя и поделиться судебной практикой. Нужно ли платить за разбитую бутылку в магазине? Какая ответственность лежит на продавце за просрочку? Что делать, если на кассе пробили товар дороже, чем на ценнике? На эти и другие вопросы ответим прямо сейчас. Наталья Николаевна, доброе утро.
Доброе утро.
Скажите, ну сколько обращений поступило в департамент за прошлый год и с чем они чаще всего связаны?
В управление в 2023 году поступило более 10 тысяч жалоб от потребителей. В основном они связаны с нарушением их прав в сфере торговли, оказания услуг. Наибольшее количество жалоб, конечно же, поступает, наверное, на сферу именно дистанционной продажи товаров.
То есть на маркетплейсы, да, я так понимаю?
Да, это маркетплейсы, это обычные интернет-магазины. Тут у нас как бы есть различия между агрегаторами, так грубо говоря, которые фактически не осуществляют продажу товаров, имеют интернет-площадку и предоставляют продавцам возможность разместить им свой товар. И есть у нас обычные интернет-магазины. Поэтому вот, наверное, да, все-таки если говорить о сфере торговли, то наибольшее количество жалоб поступает именно на эту сферу.
То есть интернет-магазины, продавцы являются как бы вот в нашей, по крайней мере, области самыми недобросовестными в этом смысле предпринимателями?
Наверное, можно сказать о том, что в последнее время потребители чаще приобретают товар все-таки не в розничной сети, а в интернет-магазинах.
То есть это именно факт того, что они не видят, да, товар?
Наверное, так удобнее. Ага. Наверное, последние, как бы можно так сказать, события в нашей жизни все-таки сподвигли к тому, чтобы потребители пользовались услугами интернет-магазина и совершали покупки, не выходя из дома.
А какие изменения в законодательстве относительно защиты прав потребителя произошли за последний год? Вот какие-то значимые были, как они повлияют на нашу дальнейшую жизнь и права?
Наверное, хотелось бы даже отметить не последний год, а последние 3 года. Почему? Потому что за последние 3 года существенно изменились нормативные документы, которые касаются, регулируют потребительские отношения как в сфере торговли, так и в сфере оказания услуг. Это новые правила торговли, это новые правила бытового обслуживания, правила оказания медицинских услуг, туристических услуг, гостиничных услуг. То есть фактически вся нормативная база, касающаяся этой сферы, полностью изменилась.
Какие-то практические вещи уже удалось увидеть там в судебных разбирательствах, в каких-то досудебных делах, там спорах? То есть насколько это на практике сейчас работает?
Если говорить о судебных спорах, то, наверное, сначала хотелось бы отметить, что, конечно же, когда потребители к нам обращаются, то мы пытаемся им помочь решить вопрос в досудебном порядке. Это оформление претензий, подготовка исковых заявлений в суд. И только тогда, когда эти способы не помогают, когда, например, когда продавец либо исполнитель отказывают потребителю в удовлетворении его требований, тогда, конечно, мы идем в суд. В судебном порядке при удовлетворении требований потребителя, сразу вот хотела на это обратить внимание, потребитель может потребовать не только возврата денежных средств за некачественный товар или некачественную услугу, но может потребовать и выплату в его пользу штрафа в размере 50% от суммы иска. Может потребовать неустойку за пользование чужими денежными средствами и возмещение морального вреда. Могу привести вот элементарный пример из судебной практики. Довольно такая, наверное, я бы сказала, уязвимая сфера потребительских отношений – это приобретение автомобилей.
Особенно сейчас с нашими ценами, да.
Да, совершенно верно. К сожалению, иногда мы сталкиваемся с тем, что не совсем, скажем так, правильная информация имеется на сайте автосалонов. Иногда до потребителя доводят не совсем достоверную информацию, и когда потребитель приезжает в автосалон, то может столкнуться ситуация, когда ему могут сказать, что, ой, извините, вот нет этого автомобиля или автомобиль по другой цене, вот, ну вот у нас есть другой автомобиль, но необходимо здесь при его приобретении идет пакет дополнительных услуг, либо пакет дополнительных товаров. Хотелось бы обратить внимание на то, что потребитель в любом случае всегда может отказаться от заключенного договора, даже если он под влиянием заблуждения, ошибки или просто невнимательности подписал договор, то в любое время он может обратиться с претензией к продавцу, к заявлениям даже к продавцу о расторжении договора и возврата денежных средств. Если фактически услуги не были оказаны, ему обязаны вернуть денежные средства. Говоря про продажу автомобиля, уже раз об этом зашла речь, примеры судебной практики, когда потребителю без его явно выраженного согласия навязали дополнительные услуги в виде помощи на дороге.
Вот можно одно уточнение? Как расценивать вот это неявно выраженное согласие? Оно в чем проявляется и как оно явно выраженное, а где неявно? То есть это потом вот как доказывать, как это определяется?
Вы знаете, если, конечно же, человек подписал договор, то говорить о том, что он был не согласен, будет очень трудно доказать. Поэтому мы, как правило, специалисты по защите прав потребителей, идем немножко по другому пути. И говорим о том, что потребителю фактически не были оказаны услуги. Ему обязаны вернуть деньги. И неважно, подписал он договор или не подписал. Приведу элементарный пример. Все-таки я его приведу, он будет наглядный и понятный. Потребитель оформлял автомобиль в кредит, и подписание договора заняло, на секундочку, 10 часов времени.
Угу. 10 часов он сидел... А там ручка не писала или что, в чем дело?
Как говорили, вот необходимо ждать. Вдруг какой-то... Причем не то, что... не то, что вот шло именно оформление договора, а его даже просто не выпускали из помещения. Да? Сказали, вот вам здесь нужно находиться, вдруг запросятся какие-то еще документы или информация нужна будет, а вас нету.
Слушайте, в конце... это как вообще такое возможно?
Это можно рассказать очень много случаев таких вот, да. Соответственно, через 10 часов человеку уже, когда ему дают какие-то документы, он просто уже не в состоянии читать. Он их просто подписывает. То есть вот тут как раз-таки не было явно выраженного согласия на оказание каких-то дополнительных услуг.
Он просто хотел уйти домой.
С машиной. Самое главное, он просто хотел уйти с машиной и поэтому подписал договор на услуги, которые ему не требуются. Услуга, например, заключалась в том, что техническая помощь на дороге. В основном это, в этот пакет входили какие-то консультационные услуги. В случае, если, например, там была какая-то поломка в машине, да, вот что человеку делать. Стоимость такого договора, на секундочку, может достигать от 100 до 300 тысяч рублей.
Это вот просто за договор, да?
Просто такое? За договор,
какие
да.
Же молодцы.
Потребитель обратился В данном случае договор, стоимость договора такого была 100 тысяч рублей. Когда потребитель пришел домой на следующий день, вернее, он пришел в этот же день, но когда на следующий день изучил документы, он понял, что он что-то не то подписал.
Что-то да, явно.
Пришел к продавцу, продавец говорит, ну, извините, мы вам деньги не вернем, как бы мы вам готовы оказать услуги, и отказали. Мы обратились в защиту прав потребителей, в защиту интересов данного потребителя в суд, и по решению суда не только вернули деньги за договор потребителю, но еще, соответственно, 50 тысяч штрафа за неудовлетворение требований в добровольном порядке.
Штраф это в государственную казну?
Это в карман потребителя.
Ой, да.
Да.
Как хорошо.
Не все потребители это знают. А вы знаете, мы даже рекомендуем всегда, когда потребитель пишет претензию, например, продавцу либо исполнителю, указывать в претензии, что если вы не удовлетворите мое требование, я обращусь в суд, и я потребую и перечислить все. Штраф.
Так, давайте сейчас внимательно берем ручки, блокнотики, да, и прям записываем потребители самые яростные. Что нам нужно написать, что мы от них будем требовать?
Во-первых, мы требуем, конечно же, возврата денежных средств по договору. И дальше им говорим, что если в течение, например, 10 дней вы не вернете денежные средства, обращусь в суд.
Так.
И при этом потребую выплаты в мою пользу штрафа 50%.
Прекрасно.
Моральный вред побольше указывайте.
Еще побольше, да.
Судебные расходы и компенсацию за незаконное удержание денежных средств. Иногда сумма таких выплат, она бывает даже больше в два раза, чем сумма договора. То есть, исполнитель либо продавец иногда могут пострадать в суде намного больше по решению суда, чем если бы они удовлетворили требования в добровольном порядке. Но как раз-таки, когда люди к нам приходят, мы и оказываем правовую помощь вот в таких, вот, можно так сказать, более юридически грамотных претензиях, которые и помогают потом потребителям в досудебном порядке удовлетворить свои требования.
Это звучит невероятно. Я уже хочу, чтобы мои права потребителя кто-нибудь нарушил, а я пришел к ним с этой запиской, и они отдали бы мне всю свою выручку месячную. Скажите, а вот к вам обращаются люди. На какой основе ваша помощь вообще предлагается?
На безвозмездной основе, полностью на безвозмездной основе мы оказываем правовую помощь как подготовке претензий, так и искового заявления в суд. Существуют различные формы, по которым можно к нам обратиться. Это и, в общем-то, обращение, конечно, на личном приеме, в телефонном режиме. У нас есть дни открытых дверей. Вот. И у нас вот уже как несколько лет появилась уникальная возможность. Потребители могут получить консультацию наших специалистов в режиме видеосвязи через интернет-площадку «Права помощь онлайн». Причем, вы знаете, у нас даже бывают такие случаи, когда мы с потребителя консультируем по видеосвязи, мы прям видим, как он стоит в пробке через сотовый телефон, получает нашу консультацию в режиме онлайн.
Слушай,
поэтому
это очень удобно.
Да, это сейчас очень востребован такой способ консультирования. Просто не все потребители, наверное, знают, поэтому пользуюсь случаем, я об этом говорю.
Да, а это как-то нужно заранее записаться на прием, да, вот этот видеозвонок согласовать с вами, соответственно.
Потребитель все выбирает самостоятельно. Он заходит на этот ресурс «Правовая помощь онлайн», выбирает удобный день, выбирает удобное время и просто не забывает по ссылочке в этот день и время зайти и пообщаться с нами в прямом эфире, можно сказать.
Ну, фантастические удобства. Все для вас, дорогие потребители. Ну, я предлагаю пройтись по очень популярным в разных поисковиках вопросов, связанными, собственно, с правами потребителей. Да, вот самый первый, самый популярный. Обязан ли покупатель платить за разбитую бутылку в магазине?
Да, понятный вопрос. На самом деле, такие обращения к нам в управление поступают. Данный, можно так сказать, инцидент, он все-таки не подпадает под действие именно законодательства о защите прав потребителей, больше регулируется нормами гражданского законодательства. Но здесь хотелось бы обратить внимание потребителей на то, что продавец не имеет права заставить потребителя оплатить какую-то сумму за разбитую бутылку. Но мы в любом случае можем говорить о том, что потребитель причинил убытки, причинил вред имуществу продавца. И продавец, конечно, может обратиться в суд и в судебном порядке потребовать возмещения причиненных ему убытков. Вы знаете, к нам иногда поступают жалобы на то, что при заселении в гостиницу, например, они видят прям такой так называемый прайс, сумм, которые должен оплатить потребитель, например, там, за разбитую посуду,
о,
за
да,
поврежденный
ковер. Да, вот эти 30
ковер.
Миллионов за тарелку, да,
да,
я видел
да,
такое.
Вот, да. То есть мало того, что данные факты, они, в принципе, противоречат действующему законодательству, и мы можем принять меры реагирования по данным фактам, если мы их устанавливаем. Более того, конечно же, это как раз-таки вот тот же самый случай, если даже случайно разбили кружку, повредили ковер, то и вы не согласны с той суммой убытков, которую выставляет, например, гостиница, то вы можете, потребитель может, соответственно, отказаться от оплаты такой суммы и... уже исполнитель гостиницы будет в суде доказывать, сколько действительно стоит ковер или стоит тарелка. Потому что, ну что там говорить, мы прекрасно знаем, что иногда цены очень сильно завышены.
Да, я называю это «храни Господь презумпцию невиновности». Ну, а есть же еще истории, когда не надо даже ничего разбивать. Да? Ты, у меня лично со мной такое было. Приходили в гостиницу, все, заселились. Ты просто садишься, не прыгаешь, не танцующей, просто садишься, и она вся проваливается вниз, зовешь администратора, а они говорят, а как вы сломали? И ты говоришь, ну, да, я как-то вот, видимо, сломал. И на таком тоже поднимают деньги. Такой вот теневой бизнесок, помимо светлого. Ну, давайте дальше. Нередкая ситуация, да, когда на кассе цена товара оказывается выше, чем на ценнике. Имеет ли право покупатель потребовать оплатить товар вот именно по той цене, которую он увидел на ценнике?
Конечно. Договор купли-продажи – это так называемый публичный договор. И, соответственно, если продавец определил стоимость товара, например, путем указания на ценнике, или приведу немножко уже другой пример, путем указания, например, на сайте в интернет-магазине, да, то потребитель имеет право потребовать, чтобы ему продали именно по той цене, которая указана на ценнике. Мы рекомендуем потребителям все-таки сразу фотографировать стоимость, которая указана на ценнике. Это как бы такой совет практически, потому что обычно, когда потребитель уже подходит к кассе, ему говорят, ой, вы знаете, а стоимость товара другая. Потребитель говорит, а там на ценнике другая цена. Пока он дойдет до этого ценника, уже ценника не будет.
Это была лично со мной такая история, когда я в одном небезызвестном цифровом магазине подошел, да сказал, а почему там так, а так, а где так? А я ее повел, и она просто при мне взяла, его скомкала и сказала, ну, извините. Я думаю, ну, действительно, да,
что бы вас. Я могу вам даже привести очень интересный пример, тоже это из жалобы потребителя. Потребитель заказал в интернет-магазине телефон за 1 рубль. Ну, возможно, продавец ошибся, и вместо, там, например, 10 тысяч рублей случайно указал на сайте 1 рубль. Вместе с тем, потребитель, пользуясь таким моментом, сразу же заказал себе телефон, 2 телефона, по-моему, даже.
А вот, за 2 рубля.
За 2 рубля, да. И затем вот как бы продавец отказал в конце концов в продаже именно телефона за 1 рубль. И следует отметить, что в судебном порядке все-таки требования потребителя были удовлетворены. То есть продавец указал и указал. Ну, мало ли, может, это акция какая-то была.
А кто-то должен
Да, то есть здесь вот как бы, знаете, особенно сейчас, говоря о том, что может меняться цена товара, да, в том числе закупочная, то, конечно, мы сталкиваемся с такими случаями. Приведу тоже вот очень интересный такой жизненный пример, когда потребитель заказал через интернет-магазин телевизор, не могу так точно сейчас сказать, стоимость около 50 тысяч рублей. А в конце концов ему отказали в продаже товара, да, причем отказали где-то дня через 3, то есть он заплатил деньги, оплатил, через 3 дня ему говорят, ой, извините, мы вам не можем продать товар. Он говорит, ну как не можете, если я вижу, что на сайте есть этот товар, только уже по другой стоимости, 70 тысяч рублей. Тем не менее, ему отказали в продаже телевизора. Вот. Ну и что? Обратился человек в суд. Мы оказали правовую помощь. Человек обратился в суд. И все-таки к тому моменту уже нельзя было продать этот товар. Почему? Потому что его уже не было в наличии, такого телевизора. И суд обязал продавца возместить потребителю стоимость фактически. То есть не просто вернуть деньги в размере 50 тысяч рублей, которые он заплатил. Угу. Да. И возместить еще разницу между стоимостью такого телевизора на тот момент, когда человек обратился в суд. То есть, когда он обратился в суд, уже стоимость этого телевизора была там 70 тысяч рублей, например, да, и суд обязал еще и возместить так называемые убытки в виде разницы товара, который хотел купить за 50 тысяч, и фактической стоимостью на тот момент, когда человек обратился в суд.
Слушайте, это защищается...
Ну, я уже не говорю про штраф, опять же, за неудовлетворение требований в досудебном порядке.
Там еще было три позиции.
Да, моральный вред и компенсация за удержание денежных средств.
Просто это очень выгодно, друзья, защищать свои права потребителя. Слушайте внимательно и записывайте, что не запоминаете. Предлагаю прерваться, немножечко отдохнуть, послушать вкусные рецептики и вернуться к обсуждению своих прав.
Одна еда.
А блюдо дня сегодня стейки, друзья. Но стейки не простые, а стейки из капусты. Отличный гарнир или самостоятельное блюдо. Нам понадобится молодая капуста, именно молодая. Нам нужен абсолютно небольшой кочан. Один небольшой болгарский перец, зубчик чеснока, 50 мл растительного масла, ну и ваши любимые специи. У меня это базилик и также перец и соль. Первым делом включаем нашу духовку на 200 градусов. Затем моем капусту, очищаем верхние листья и сушим ее. После разрежьте кочан пополам по центру. Отрежьте два пласта шириной около 2 сантиметров с обеих сторон от середины. К ним мы вернемся позже. Затем наши специи засыпаем в пиалочку красивенькую какую-нибудь. Туда же выдавливаем зубчик чеснока, заливаем все это растительным маслом и очень хорошо перемешиваем. Берем болгарский перец, разрезаем, удаляем серединку вместе с семенами, а мякоть режем на мелкие кубики. Теперь возвращаемся к нашей капусте. Возьмите стейки и выложите в подходящую форму для запекания, чтобы они не находили друг на дружку, чтобы все отлично пропеклось. Смажьте верх капусты получившимся соусом из специй, масла и чеснока и затем посыпьте нарезанным перцем. Все это дело мы берем и ставим в разогретую до 200 градусов духовку на 20-25 минут. По готовности достаем и подаем к столу, желательно с чесночным соусом, но подойдет и просто сметана. Супер дешевый, полезный, низкокалорийный и необычный стейк готов. Наслаждайтесь! На сегодня все, друзья. Кушайте много, вкусно и с пользой.
Одна еда.
Возвращаемся в студию, где сегодня обсуждаем права потребителей. В гостях у нас начальник отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Ростовской области Наталья Николаевна Живая. Наталья Николаевна, ну давайте продолжать. Вот еще очень популярный вопрос, касаемый возвратов. Многие продавцы требуют чек и в случае непредоставления отказывают в возврате. Это законно или можно вернуть товар без чека?
В соответствии с законом о защите прав потребителей, вот именно прямо прописана норма, что отказ в возврате денежных средств за товар без предоставления чека недопустим. Но при этом, конечно, может возникнуть ситуация, что потребителю придется все-таки доказать, что он приобрел этот товар именно в этом магазине. Это могут быть свидетельские показания. Это могут быть какие-то скрины.
Давайте вот вопросик. Условная жена, которая со мной была в этот момент, когда я там покупал, она подойдет как
свидетель? Конечно, да, конечно, но, возможно, здесь нужно понимать, что дело дойдет до суда, потому что, конечно, когда мы говорим о свидетельских показаниях, то это больше применимо к судебному процессу. Вряд ли продавец, если он изначально уже отказал в возврате денежных средств, будет слушать показания свидетелей.
Всего скорее придется идти в суд. Я имел в виду для суда, да. То есть
для суда, да, придется идти в суд.
Мы пришли, досудебочку принесли, сказали, ребят, вот так и так можем.
Да?
Нет,
да.
Мы пойдем, пожалуйста,
да, все верно. В судебном порядке это вполне реально.
Самый гуманный и так далее. То есть супруга моя, да, которая со мной в этот момент была, вполне себе подойдет,
конечно,
за свидетеля.
Конечно, да.
Так, и что еще? То есть доказывать придется мне в итоге, да, что я покупал. что именно там. Ну, камеры из магазина, естественно, никто... Они в тот день работать не будут, скорее всего, да, как мне кажется.
А вы знаете, здесь могут быть абсолютно разные случаи. Например, если мы говорим о какой-то покупке в интернет-магазине или хотя бы предварительном заказе в интернет-магазине и получении затем в пункте самовывоза. Это могут быть скрины, например, сайта и какие-то, например, скриншоты из личного кабинета. Это может быть, если оплачивал, например, безналичным путем с использованием карты, то иногда в приложении банка можно увидеть, кому были перечислены деньги. Да. То есть здесь уже могут быть различные способы доказательств. Наверное, потребителю будет 100% виднее.
Хорошо, давайте тогда к более сложной и более дорогой практике. Навязывание дополнительных услуг, причем с формулировкой там, «без этого купить-получить товар не получится». Особенно часто там, в банках, в автосалонах вот, всегда хотят что-нибудь втюхать, доп. Услуги, страховку, что-нибудь еще. Насколько это законно?
Конечно, навязывание дополнительных услуг без согласия потребителя – это недопустимо. Но, к сожалению, несмотря на все наши меры реагирования, со стороны продавцов и исполнителей допускается навязывание дополнительных услуг. Если говорить о сфере торговли, то здесь можно привести пример, когда навязывают дополнительные товары при покупке сотовых телефонов. То есть, например, там чехол идет дополнительно, страховка, какая-то защита от падение и все тому подобное. Вот. То есть, конечно же, потребитель может отказаться. Если все-таки так получилось, что потребитель все-таки приобрел ненужные ему товары, услуги, то, конечно же, он имеет право в любое время отказаться. Если мы говорим о, скажем так, навязанных товарах, то здесь нужно понимать, что, в принципе, у нас практически все товары можно вернуть. Но есть перечень товаров, которые не подлежат возврату и обмену. Это может быть это технически сложные товары, это косметические товары, средства гигиены. Но, как правило, если мы говорим о навязывании дополнительных товаров, то, как правило, все-таки это не те товары, которые не подлежат возврату и обмену. Поэтому всегда товар можно просто вернуть в течение 14 дней, а от услуги отказаться в любое время.
Время наше, к сожалению, подходит к концу. Скажите, пожалуйста, куда могут обратиться люди, пострадавшие от недобросовестных представителей услуг продавцов?
Специалисты управления всегда готовы оказать правовую помощь, как я уже говорила, и в режиме онлайн. Поэтому по телефону в отдел защиты прав потребителей всегда могут обратиться. И можно в заключение, я воспользуюсь все-таки моментом, от имени управления хотелось бы потребителям пожелать в преддверии Всемирного дня защиты прав потребителей удачных покупок и хорошего настроения от оказанных услуг. Ну, а если все-таки будут какие-то инциденты, вы знаете, куда обращаться.
Наталья Николаевна Живая, начальник отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Ростовской области, была сегодня у меня в гостях, за что ей большое спасибо. Прекрасная, очаровательная девушка и большой профессионал. Всего хорошего.
Спасибо большое. До свидания.
Ну и на этом все. Пятничный разбудильник подошел к концу. С вами был Олег Пшеничный. Хороших выходных и до новых встреч.